Дорогие друзья, вы когда-нибудь теряли родительский дом? Помню, в детстве со мной произошел такой случай. Я был еще совсем маленьким и потерялся на трамвайной остановке. Ну, нет, я, конечно, не на несколько дней потерялся, на несколько минут, может быть, на одну минуту. Я многих деталей не помню, но до сих пор помню, что я сильно испугался. А вы когда-нибудь терялись в детстве? Потерять родительский дом можно и по другим причинам. В начале этого года в Северной Корее был арестован один иностранный турист. Он был арестован за то, что в гостинице снял агитационный плакат. Там висел агитационный плакат на стене, и вот этот турист снял его, видимо, хотел увезти его домой в качестве сувенира. Напомню, что дело было в Северной Корее. Туриста приговорили к 15 годам исправительно-трудовых лагерей. Я недавно посмотрел видеозапись из зала суда, и мне было искренне больно смотреть на этого сокрушенного, надломленного студента, который не мог предполагать, что его мелкое хулиганство может стоить ему 15 лет трудовых лагерей, 15 лет каторги. Находясь в зале суда, молодой человек буквальным образом плакал и умолял: «Пожалуйста, помилуйте меня», — говорил он. «Я совершил самую большую ошибку в своей жизни. Пожалуйста, меня ждут дома». Потерять родительский дом можно по разным причинам. Но самое обидное – это когда мы теряем родительский дом по своему собственному выбору. Однажды Иисус Христос рассказал историю именно о таком человеке. О человеке, который имел все, но совершил самую ужасную ошибку в своей жизни. Он ушел от своего отца. Давайте прочитаем эту историю в Евангелии от Луки, 15 главе. Евангелие от Луки, 15 глава. С 11 по 24 стихи. Далее Иисус Христос сказал: «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней, и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: „Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим“. А отец сказал рабам своим: „Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся“. И начали веселиться». Как вы понимаете, рассказанная Иисусом Христом история – это не просто художественное произведение для нашего с вами развлечения. Эта история содержит глубокие уроки, имеющие огромное значение для нашей жизни. Это не просто история об отце и сыне. Это история о нас с вами, о наших отношениях с Богом. Давайте на нее посмотрим именно в таком ключе. Как можно увидеть из слов Христа, история наших взаимоотношений с Богом складывается из пяти частей. История наших взаимоотношений с Богом складывается из пяти частей. Первую часть я назвал «нахальное отступление». Нахальное отступление. Посмотрите еще раз на начало этой истории, стихи с 11 по 13. «Еще сказал: у некоторого человека было два сына, И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно». Что происходит здесь? У этого отца, который по всему видно был человеком богатым, обеспеченным, у него было два сына. И младший из них, как это иногда бывает, был непутевым. Он подходит к отцу и говорит ему: «Отец, дай мне вот ту часть имения, которая мне в любом случае причитается. Иными словами, выдай мне мое наследство». Но скажите, когда обычно люди получают наследство? Когда родитель умирает. А этот сын подходит к отцу и говорит: «Знаешь, я не хочу ждать, пока ты умрешь. Это слишком долго. Как бы я хотел уже скорее получить свою часть имения». Каким оскорблением это было для отца. Этот сын фактически говорил: «Как ты мне надоел! Как мне хотелось бы, чтобы ты скорее уже умер! Я хочу получить свое имение! Я хочу жить самостоятельно!» И вот когда он все-таки получил свое имение, он ушел от своего отца. Это картина каждого из нас, картина наших взаимоотношений, но только, может быть, не в каждом случае это взаимоотношения с нашими земными родителями, но в каждом человеке, в случае каждого человека, это история наших взаимоотношений с Богом. Библия говорит: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». То есть каждый из нас ушел с правильного пути, каждый из нас отступил от Отца. Мы тоже отвергаем, подобно этому юноше, небесного Отца. Мы ведем себя так, как будто хотели бы, чтобы Отца уже не было, чтобы на небесах никого не было. Мы хотели бы, чтобы Он исчез, чтобы Он умер. Почему? Потому что Он мешает нам делать то, что мы хотим. Он мешает нам грешить. Мы хотим угождать себе, а Он запрещает это в Своих заповедях. Мы хотим сами распоряжаться своей судьбой. И тут вдруг, оказывается, есть кто-то, кто распоряжается нашей судьбой и стоит над нами. Мы хотим жить так, как нам заблагорассудится. А здесь, оказывается, есть какой-то судья, который устанавливает для нас свои законы. И вот любой человек изначально чувствует себя некомфортно в этой ситуации. А многие атеисты честно признаются и говорят: «Я хочу, чтобы Бога не было. Я не знаю, есть Он или нет, но я хочу, чтобы Его не было». И вот мы бежим от Отца. Кому-то кажется, что Он такой Отец, который грозится лишить нас радости и удовольствия. И поэтому люди уходят от Отца. Кому-то кажется, что Он гневливый Отец, или жестокий Отец, или равнодушный Отец. Все мы находим свои причины для того, чтобы отвернуться от Бога и жить своей жизнью вдали от Отчего дома. В книге пророка Исаии, 59 главе, Бог обличает людей. Он показывает им как раз вот эту проблему. Он говорит во втором стихе: «Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим». Иными словами, между вами, людьми, и Богом есть огромная пропасть. И эта пропасть не по вине Отца. Это пропасть по вине человека. По вине того, кто подошел к Отцу и сказал: «Я хочу, чтобы тебя не было. Я хочу получить от Тебя благословения Твои, хочу получить от Тебя жизнь, получить от Тебя богатство, получить от Тебя здоровье, но хочу жить так, чтобы Тебя не было. Я хочу, чтобы Ты уже скорее умер. Я хочу пользоваться Твоими благами, но мне не нужен Ты. Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим». И дальше, если мы прочитаем следующие несколько строчек в 59 главе Исаии, мы увидим, какого рода беззаконие произвели эти разделения. Третий стих. «Господь говорит: руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием». Бог говорит, что мы своими руками согрешаем. Это и убийство, разного рода убийства. Это убийства умышленные, конечно, есть и такие люди, которые лишают кого-то жизни, нападают на кого-то, убивают. Но как много неумышленных убийств, или как много убийств таких, которые люди оправдывают, например, аборты. Миллионы абортов совершаются в нашей стране, и еще множество миллионов в других странах мира, и это тоже убийство беззащитного, еще даже не успевшего родиться ребенка. «Руки ваши осквернены кровью, — говорит Господь, — персты ваши беззаконием. Мы нарушаем закон. Уста ваши, — дальше он продолжает, — говорят ложь. О, как часто мы обманываем! Дети, еще приходя со школы, тут же уже учатся обманывать. Они даже глазом не поведут, как скажут какую-нибудь ложь, чтобы себя выгородить. И это продолжается всю нашу жизнь. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду». Далее 4 стих. «Никто не возвышает голоса за правду». О, если нарушается правда, если кого-то притесняют, если творится беззаконие, мы предпочитаем молчать. «Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину. Надеются на пустое». Как часто мы надеемся на какие-то пустые вещи. Кто-то надеется на гороскопы, на астрологов, кто-то надеется на какие-то приметы, кто-то надеется на свои деньги, кто-то надеется на других людей. Мы надеемся на пустое, вместо того, чтобы надеяться на одного истинного Бога. Говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство. Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови. О, как мы торопимся согрешить, как мы боимся, что не успеем нагрешить достаточно. Наши ноги спешат на то, чтобы делать зло. Мысли их, мысли нечестивые. Даже когда мы остаемся сами, наедине с собою, в наших мыслях творится нечестие, беззаконие, грех, зло. Опустошение и гибель на стезях их, пути мира они не знают. О, как часто мы ссоримся! Мы разрушаем мир, мы не бережем мир, мы ссоримся с другими людьми, мы с готовностью идем войной на кого-то другого. Нет суда на стезях их. Мы не живем по справедливости, потому что наше мышление, честно говоря, искажено, мы даже не способны быть справедливыми на самом деле. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Потому-то и далек от вас суд, и правосудие не достигает до нас. Ждем света, а вот тьма, озарение, а ходим во мраке. Наша самая большая проблема в том, что мы живем во тьме. Мы не просвещены светом божественной истины. Мы не знаем Его слова, не знаем Его закона, не ведаем Божьих путей. Мы ходим во тьме, дальше продолжает Исаия, осязаем, как слепые, стену, и как без глаз ходим ощупью. Мы не знаем Божьего слова. Мы спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми, как мертвые. О да, мы похожи на живых. Мы ходим, мы разговариваем, мы двигаемся, мы работаем. Но в духовном отношении мы ходячие трупы. По отношению к Богу мы мертвецы, между живыми, как мертвые. Таким образом, каждый из нас находится в положении вот этого блудного сына, который ушел от своего отца, отвернулся от него и пытается жить своей собственной жизнью вдали от дома. Давайте перейдем ко второй части этой истории. Во второй части этой истории мы видим неожиданное прозрение. Первая часть истории – это нахальное отступление. Вторая часть истории – неожиданное прозрение. Посмотрите на следующие стихи с 14 по 17. «Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». Случилось то, чего он не ожидал. Он думал, что когда он избавится от отца и наконец-то получит свое благословение, свое богатство, когда он пойдет и начнет жить самостоятельно, то дальше перед ним откроются прекрасные, безоблачные перспективы. Он думал, что он устроит свою жизнь, он будет богат и счастлив, при этом пребывая в грехе, живя расточительно, транжиря все то богатство, которое дал ему отец. Но случилось то, чего он не ожидал. Наследство очень быстро закончилось, и он потерял все. Сначала он потерял деньги, а когда ушли деньги, наверное, ушли и друзья, потому что рядом с такими людьми, которые любят очень много тратить денег, оказываются ложные друзья. Он потерял деньги, потерял друзей, наконец, он потерял самоуважение. Мы прочитали, что он пас свиней. Для израильтянина, а Христос рассказывает эту историю в израильском контексте, это было чем-то невообразимым. Свинья была нечистым животным, и быть свинопасом, это значило опуститься на, я не знаю, на самую низшую ступеньку, как мы говорим, ниже плинтуса. То есть дальше опуститься уже невозможно. Это человек, совершенно утративший самоуважение. И более того, он рад был поесть даже рожков, которые ели свиньи. А ему и этого не давали. Тогда изменились обстоятельства. Мы прочитали, что настал великий голод в той стране. Это значит, что даже у богатых людей стало не хватать денег. И значит, что ему уже, вот этому обнищавшему молодому человеку, было совершенно не на что рассчитывать. И он оказался на грани голодной смерти. Как он сам себе признается, он говорит: «Я умираю от голода». И вот тогда, когда изменились обстоятельства, наступило неожиданное прозрение. Он начал понимать, что не все так безоблачно, когда он живет вдалеке от отца, что не все так хорошо, когда он сам управляет своей жизнью. Он начал видеть последствия, и тогда он вспомнил о ком? Об отце. Дорогие друзья, так и в нашей жизни вспомнить о небесном отце нас нередко заставляют какие-то неприятные, трудные обстоятельства. Кто-то тяжело заболел. Может быть, мы сами столкнулись с неизлечимой болезнью. Или, может быть, это наши близкие люди, наши родственники. И тогда мы задумываемся, а где же отец? Оказывается, не так хорошо жить вдалеке от отца. У кого-то погиб друг, и это встряхнуло его и заставило задуматься о реальности смерти и жизни после смерти. У кого-то ушел муж, или у кого-то ушла жена. Есть у меня один хороший знакомый, который долгое время вел такой вот распутный образ жизни, пока, наконец, жена не ушла от него, забрав ребенка. И тогда, оставшись один, он вдруг понял, что же я делаю, где я оказался. Кого-то вспомнить об отце заставляют финансовые проблемы, увольнение с работы, кредиты, которые мы не можем выплатить и так далее и тому подобное. Вот когда мы сталкиваемся с такими несчастьями, что нам нужно сделать? В первую очередь вспомнить об отце. В первую очередь вспомнить об отце. Конечно, гораздо лучше для этого молодого человека было бы вспомнить об отце еще раньше, до того, как он потеряет все, до того, как он окажется на грани смерти. Если бы он вспомнил раньше, он гораздо больше сохранил бы тех благ, которые ему достались от отца. Так и для нас гораздо лучше было бы вспомнить об отце раньше, чем на нас свалятся все несчастья, раньше, чем нас постигнет его суд. В одной стране было такое телешоу. Малолетним хулиганам предлагали провести один день в настоящей тюрьме. Напомню, это было телешоу. Брали для этого телешоу, для участия в этом шоу, специально подростков, которые уже состояли на учете в детской комнате милиции. И вот в каждом случае картина была примерно одинаковая. Они брали этого подростка, они говорили ему, что вот такая вот идея этого шоу, готов ли ты в нем поучаствовать, стать знаменитым на всю страну. Он соглашался, и вот начинали съемки. Сначала его жизнь до того, как он проведет этот день в тюрьме. И во всех случаях картина была примерно одинаковая. Сначала подросток бравировал. Ну, он ничего не боится, он самый смелый человек среди всех своих друзей. Некоторые даже смеялись. Некоторые говорили с усмешкой: да находиться в тюрьме – это же просто мечта. Ничего не делать, а тебя еще и бесплатно кормят. Всю жизнь хотел попасть в тюрьму, чтобы меня бесплатно кормили. Но после того, как их одевали в тюремную одежду, и за ними закрывался железный засов без права выйти оттуда в течение определенного периода времени, что-то менялось в их сознании. В конце дня или, вернее сказать, это, насколько я помню, были сутки. В конце вот этих суток у каждого из них брали интервью. И вот оказывалось, что на них как будто бы свалилась новая, неожиданная реальность. Большинство из них не представляли себе, что такое настоящая тюрьма. Они недооценивали, какое влияние на них будет оказывать находящийся там контингент. И им всем реально становилось страшно. Все они говорили потом, что у них открылись глаза, и теперь они понимают последствия своих действий, своего образа жизни. И вот интересно, что согласно статистике, которую вели организаторы этого шоу в течение ряда лет, согласно статистике, в течение ближайших нескольких лет из этих малолетних хулиганов попадали в тюрьму лишь 10%. Всего лишь 10% из них попадали в тюрьму из-за своих собственных преступлений. Хотя все они были уже на учете в детской комнате милиции, они были первыми кандидатами на то, чтобы попасть в тюрьму. Но вот когда они рано в своей жизни увидели последствия своих поступков, это заставляло многих из них остановиться. Дорогие друзья, о, если бы только мы думали о последствиях нашего отступления от Отца. Если бы только мы думали об этом заранее. От скольких бед мы могли бы уберечься? И ведь последствия нашего отступления от Отца действительно страшные. И эти последствия могут стать в один прекрасный момент непоправимыми. В книге Притчи, 1 главе, 27-30 стихи описывают последствия отвержения Бога. И вот Господь говорит, Его мудрость обращается к людям, и Господь говорит как раз о последствиях того, что они отвергли Его, что они отвернулись и ушли из Отчего дома и стали жить сами по себе, без Бога. И вот что говорит Господь. В результате этого, когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будут звать Меня, и Я не услышу. С утра будут искать Меня и не найдут Меня за то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета Моего, презрели все обличения Мои». Господь предупреждает о том, что возмездие принесется неожиданно. Мы прочитали здесь «как буря» или «как вихрь». Вы когда-нибудь сталкивались с бурей или с вихрем? Мне однажды довелось быть в центре урагана, настоящего урагана. Я находился в это время в другом городе. И вот как раз на этот город с моря пришел ураган, сильнейший ураган, так что там все пути сообщения были нарушены, люди уже не могли выезжать из дома, никуда падали деревья. Наш дом, к счастью, остался целым. Но это было действительно страшно. И что самое интересное, несмотря на то, что сейчас люди следят при помощи, ну вот метеорологи, там спутники, следят за приближением урагана, все равно он приходит неожиданно. И ты не можешь к этому подготовиться. И ты не можешь от этого защититься. Потому что как бы ты его ни ждал, как бы ты к этому ни готовился, ураган настолько сильный, что он сметет тебя, если ты окажешься не в том месте, не в то время. То же самое вихрь. Когда вихрь прилетает, он идет очень быстро, и к этому невозможно подготовиться. Так вот, Господь говорит, последствия вашего отступления от Отца придут неожиданно, как буря или как вихрь, и вы ничего не можете с этим поделать, не сможете. И вот когда эти последствия придут, тогда звать Отца будет слишком поздно. Бог говорит, тогда будут звать Меня, и Я не услышу. Будут искать Меня. Вот тогда, когда свалятся все несчастья, будут искать Меня, но уже не найдут Меня за то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня. Дорогие друзья, Библия предупреждает нас, что каждого ждет справедливый Божий суд. Бог может начать совершать свой суд уже на этой земле, когда Он подвергает нас какому-то наказанию. Иногда это происходит через органы власти, каких-то преступников арестовывают, сажают в тюрьму. Когда-то это в каких-то разборках происходит, в кого-то стреляют, кого-то убивают. Бог может уже совершать свой суд уже здесь, на этой земле. Но это не самое страшное. Это не тот окончательный Божий суд, это лишь предвестники, предзнаменования того великого суда, который ожидает в будущем. И вот на том суде будет абсолютно каждый. Каждый предстанет перед Божьим судейским престолом и будет судим согласно заявлениям неподкупного судьи, самого Бога, того, кто знает каждую минуту вашей жизни и каждую мысль, которая была когда-либо в вашей голове. И вот тогда будут звать меня, говорит Господь, а я не услышу, будет слишком поздно. И каждый, кто согрешил хотя бы в чем-нибудь, будет брошен вместо вечного мучения. Как Библия говорит, это тоже слова милосердного Христа. Он милосердно предупреждает нас о страшных последствиях и говорит, там будет плач и скрежет зубов. Плач! Никто уже не сможет остаться с сухими глазами. Это будет плач, это будет сожаление. И это будет скрежет зубов от боли, мучения, страданий и от осознания того, что уже ничего невозможно изменить. Остается только скрежетать зубами. Там будет плач и скрежет зубов. Вот каковы ужасные последствия отступления от Отца. Дорогие друзья, как бы хотелось, чтобы вот это вот неожиданное прозрение постигло нас раньше. Как бы хотелось, чтобы мы увидели эти последствия уже сейчас и не дожидались, пока они свалятся на нас, подобно огромной и неприподъемной горе. Но давайте посмотрим на третью часть истории. Третья часть истории – нелицеприятная честность. Нелицеприятная честность. Посмотрите на 18-19 стихи. Когда этого человека, молодого человека, постигло неожиданное прозрение, он сказал, 18-19 стихи, «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Посмотрите, вслед за тем, как он понял свое ужасное положение, что он терпит наказание вдали от отца, что вдали от отца его не ждет ничего хорошего. Вот когда его постигло это прозрение, он становится честным с самим собой. Он не начинает замазывать всю эту историю, всю свою ситуацию. Он начинает говорить, да я по жизни оптимист, ну и ничего страшного, что я почти умираю от голода, ну и ладно, что мне не дают этой пищи, которую едят свиньи. Ничего, я оптимист, как-нибудь прорвемся. Нет, он не замазывает свое положение белыми красками, а он честно признается в том, что на самом деле произошло. Во-первых, он честно признает свой грех. Он говорит, я согрешил. И он честно признает себя совершенно недостойным. Он говорит, уже недостоин называться сыном твоим. Дорогие друзья, для того, чтобы мы смогли вернуться к Отцу, нам тоже нужна такая нелицеприятная честность. Пока мы не будем полностью и абсолютно честны с самими собой, мы не сможем прийти к Отцу. Как часто нам не хватает этой честности. От этой нелицеприятной честности многие люди уходят одним из трех способов. Один из способов уйти от этой честности – это отрицание. Отрицание. Мы думаем, ну, если не обращать на это внимания, то, может быть, само как-нибудь рассосется. Не правда ли, мы так очень часто к разным болезням относимся, да? Если не обращать на это внимания, то, может быть, само как-нибудь пройдет. Иногда проходит, иногда не проходит. Но вот по отношению к нашему положению пред Богом это не работает. Если мы будем отрицать, если мы будем говорить, ну, у меня нет никакой проблемы, все нормально, все благополучно, то мы так и не вернемся к Отцу. Некоторые люди говорят, ну, я не грешник, я живу порядочной жизнью, я никого не убил, ничего не украл. Но это показывает лишь, что они отрицают свою проблему. Они не понимают, что на самом деле каждый человек является грешником. И что Божье определение греха сводится не только к тому, чтобы никого не убить и ничего не украсть. Что Божье определение греха гораздо более высокое, более серьезное. Как часто мне доводилось слышать от разных людей, когда спрашиваешь их, задаешь им вопрос, ну, ты когда-нибудь думал, что ты предстанешь пред Богом? Как же ты сможешь за свою жизнь оправдаться? Неужели ты думаешь, что Бог тебя не осудит? И эти люди говорили, ну, ничего, прорвемся как-нибудь. Бог меня поймет. Какое самонадеянное утверждение «Бог меня поймет». Когда мы так говорим, мы отрицаем, что у нас есть проблема и что мы грешники, которых Бог, конечно, поймет, но поймет именно как преступников Его закона. Он поймет каждый грех, который мы совершили, и каждую мысль, греховную и злую, которая у нас была. О да, Он нас поймет. Он поймет нас как совершенный, абсолютно справедливый судья. Отрицание не поможет нашему положению. Еще один способ уйти от этой честности – это перекладывание вины. Когда мы говорим, ну да, я это сделал, но виноват в этом кто-то другой. Ну, например, меня так воспитали, ну что я мог поделать, я вырос без отца. Или что я мог поделать, я рос в детдоме. Или что я мог поделать, у меня родители были пьяницы и так далее и тому подобное. Мы отрицаем свою ответственность. Или когда мы говорим, ну меня спровоцировали на вот этот вот поступок. Когда мы отрицаем свою ответственность и пытаемся переложить свою вину на кого-то другого, это тоже не поможет нам прийти к Отцу. Или третий способ уйти от этой честности – это преуменьшение своего греха. Отрицание – это когда мы не обращаем внимания на грех и говорим «нет греха». Перекладывание вины – это когда мы говорим «да, я согрешил, но виноват в этом кто-то другой». А преуменьшение греха – это когда мы говорим «да, я согрешил, но это не так страшно». Мой грех маленький. Да, я согрешил, но я же не такой грешник, как Гитлер. Я понимаю, конечно, что Бог отправит Гитлера в ад, и это будет справедливо. Но я же совсем не Гитлер. Я же не убийца. Или мы говорим, ну я просто ошибся. Это была ошибка. Или мы говорим, ну я же никому не причиняю вреда. Я же просто живу в свое удовольствие, и все. Никому не причинил вреда, никого не убил, не обокрал, никого не заставил что-то плохое сделать. Я просто живу в свое удовольствие. Вот когда мы так говорим, мы отрицаем серьезность своего греха, и мы отрицаем серьезность последствий. Если мы не будем абсолютно честны с самими собой, то мы никогда не придем к Богу и не получим от Него помощи. Если мы не осознаем, что Бог абсолютно святой, и малейший грех уже является нарушением Его закона, если мы не вспомним, что Адам и Ева были изгнаны из рая за сколько грехов? За один грех. Если мы не вспомним этого, то мы никогда не сможем прийти к Отцу. Мы с вами, чтобы прийти к Отцу, должны сказать, подобно блудному сыну, «Отче, согрешил я против неба и пред Тобою, и уже недостоин называться сыном Твоим». Мы должны признать, «Да, Господи, я много согрешил». Я вспоминаю грехи от своей юности и до настоящего момента, и я понимаю, что их очень много. Мы должны сказать, да, Господи, я признаю, что именно я виноват в этих грехах. Это не просто меня заставили, или не просто так получилось, или я вырос в таких обстоятельствах. Да, я был в тех обстоятельствах, но это я сделал этот выбор. Это я совершил эти поступки. Ведь мог бы отказаться, мог бы не сделать, мог бы остановиться, но я в этом согрешил, я в этом виноват. И вся полнота ответственности лежит на мне. Мы должны сказать, я соглашаюсь с тем, что недостоин называться твоим сыном. Мы не должны оправдывать себя и говорить, ну, Бог любит всех, и поэтому все нормально, само собой, автоматически. Нет. Да, Бог любит всех, но не все нормально, и не все само собой, и не все автоматически. У Бога есть определенные требования, определенные условия, определенный путь спасения. Поэтому мы должны согласиться вот с этим определением. Я недостоин называться Сыном Божьим. Я не имею никаких прав на небеса. Я не имею никаких прав на рай. Я не имею никаких прав на то, чтобы находиться рядом с Богом и чтобы Бог меня принял. Я сознаю, что заслуживаю вечного наказания в аду. Вот такая нелицеприятная честность – это важная ступень к восстановлению наших отношений с Богом. Далее, четвертый шаг в наших отношениях с Богом, четвертый шаг – это немедленное действие. Немедленное действие. Посмотрите на начало 20 стиха. В 20 стихе мы читаем, что сразу вслед за этими словами, которые показывают его нелицеприятную честность, он говорит «встал», точнее сказано «встал и пошел к отцу своему». «Встал и пошел к отцу своему». Дорогие друзья, вот подумайте, если бы он признал все то, что он до этого признал, он отступил от отца, он наступило неожиданное прозрение, он понял, в какой беде он оказался и как плохо было быть без отца. Он нелицеприятно и честно признал все это и сказал: «Я недостоин, я согрешил». Но если бы он остался на месте, если бы он ничего не сделал, то где он в конечном итоге был бы? Он так и оставался бы сидеть у свиного корыта. Он так и оставался бы вдали от отца. И вот многие люди ошибаются именно здесь. Многие люди ошибаются вот на этом шаге. Они не предпринимают никаких немедленных действий. Они много что готовы признать. Они испытывают вот это вот озарение. Они понимают свою проблему и признают себя грешниками, виновными и так далее. Но они не готовы сделать никаких немедленных шагов. Я помню вообще многих людей, которые на этом потерпели крах. В частности, вспоминаю одного человека, который говорил: «Да, я все понимаю. Да, вот то, что ты мне говоришь о Боге, о церкви, об Иисусе Христе, это все правильно. И я даже думаю, что я когда-нибудь приду к Богу. Но вот пока у меня есть работа, и я никак не могу с этой работы уйти, я должен работать и вот в эти дни, и в те дни я не могу приходить в церковь, у меня нет времени. У меня нет времени даже, чтобы читать Библию, потому что я работаю там с раннего утра до позднего вечера и так далее». И вот он таким вот образом объяснил: «Пока не могу». Насколько я знаю, он так и не пришел к Богу. Проблема в том, что вы можете просто не дожить до этого момента, когда вы все-таки сможете, когда обстоятельства станут удобными для вас и комфортными, чтобы прийти в церковь, прийти к Богу. Вы просто можете не дожить до следующего раза. Но даже если Бог сохранит вам жизнь еще надолго, и если вы проживете еще десятки лет, но с каждым разом, отвергая Божий призыв, вы делаете свое сердце чуточку более жестким, чуточку более черствым. И может случиться так, что Бог перестанет звать вас к себе. В послании к евреям, 4 главе 7 стихе сказано: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Когда мы понимаем, когда нас постигает вот это неожиданное озарение, и даже когда мы становимся честны с самими собой и говорим: «Да, у меня есть проблема, да, я живу вдали от Отца, да, в моей жизни все плохо, да, я заслуживаю наказания в аду». Но каждый раз, когда мы откладываем немедленное действие, когда мы не приходим к Богу, мы ожесточаем свое сердце. И Писание предупреждает об опасности. «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, чтобы ваши сердца в один момент неожиданно для вас не стали слишком черствыми». Как много историй я читал в книгах о людях, которые на смертном одре говорили: «Я не могу покаяться». Когда-то в их жизни, во время их жизни, их призывали к покаянию. И они все понимали, они говорили: «Да, вы правы, но пока не могу, пока не буду, пока я не сделаю вот этих вот шагов. Когда-нибудь в старости я приду к Богу». И вот когда они оказывались в старости, и когда их постигала болезнь и приковывала их к кровати, я читал много историй о том, как они говорили: «Я не могу покаяться. Я не чувствую призыва в своей душе. Я уже ничего не могу, не могу выдавить из себя никакой покаянной слезы. Все ушло». «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Не дожидайтесь такого периода в вашей жизни, когда Бог перестанет вас звать. Спешите откликнуться на Его призыв. Предпримите эти немедленные действия. Каких немедленных действий ожидает от вас Бог? Но в первую очередь начните читать Библию. Я помню, когда в подростковом возрасте я впервые забрел вот в эту церковь. Она чуть-чуть по-другому тогда выглядела, сейчас с тех пор много чего перестроилось, но я очень до сих пор живо помню вот эту обстановку, как я оказался впервые на субботнем вечернем служении, тогда по субботам вечером служения были, я оказался здесь, и я, конечно, еще не был обращенным человеком, я только начинал интересоваться Христом, Богом, церковью. И когда я познакомился с верующей молодежью, первый совет, который мне дали, мне подарили Евангелие и сказали: «Читай». И я начал читать. И мое мышление стало переворачиваться. Слово Божье просветило вот эту внутреннюю тьму, которая была в моем сердце. Каких немедленных действий ожидает от вас Бог? В первую очередь начните читать Библию. Не откладывайте этого на потом. Позвольте Слову Божьему преобразить и вашу внутреннюю жизнь. Еще каких немедленных действий ожидает от вас Бог? Покайтесь в своих грехах. Мало просто признать, ну да, я грешник, и ничего не сделать с этим. Нужно покаяться в своем грехе. То есть искренне попросить у Бога прощения. И мы понимаем, что если мы просим у Бога прощения, и при этом всей душою хотим продолжать грешить, то это не совсем искренне. Покаяться в библейских терминах – это значит повернуться в противоположную сторону. Мы шли в сторону греха. Помните, как мы читали в книге Исаии? «Ноги наши спешили к злу». И вот теперь мы останавливаемся и разворачиваемся в противоположную сторону. О да, после покаяния мы еще будем согрешать. После покаяния мы не станем в одну секунду святыми, не способными ни к какому злу и греху. Нет, мы будем еще согрешать. Но наша жизнь будет двигаться уже в противоположном направлении. Вектор нашей жизни будет смотреть в противоположную сторону. Мы уже не будем спешить к греху, наоборот, мы будем сопротивляться, мы будем спешить к Богу и просить у Него помощи освободиться от греха, избавиться от зла. Итак, Бог ожидает от вас вот этого немедленного действия. Покайтесь в своих грехах, попросите у Него прощения, остановитесь на греховных путях. Бог также ожидает от вас, что вы начнете посещать церковь. Начните посещать церковь. Именно в церкви вы будете слышать Божью истину. Именно в церкви вы будете видеть рядом с собой людей, которые тоже познают Бога и хотят Ему служить. И это будет сильно-сильно помогать вам следовать за Иисусом Христом. Когда Христос пришел на землю, Он не учредил отдельных христиан. Он не оставил после себя просто разрозненную группу, где каждый жил бы сам по себе, и каждый индивидуально бы молился Иисусу Христу, и все. Нет, когда Христос уходил с земли, что Он оставил после себя? Церковь. Он сказал, я создам церковь мою. Он создал церковь, Его замысел для верующих такой, чтобы мы жили церковной жизнью, чтобы находились внутри христианской общины, которая помогает нам следовать за Христом и предостерегает от многих падений и проблем в этом мире. Итак, Бог ждет от вас вот этих немедленных действий. Начните читать Библию, покайтесь в своих грехах, начните посещать церковь. Ну и, наконец, в конце этой истории мы видим пятую ее часть, которую я назвал «Невероятная милость». Невероятная милость. Посмотрите еще раз с конца 20 стиха и до 24. «И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Посмотрите, что мы узнаем об отце из этой истории. Когда он был еще далеко, увидел его отец его. Что это значит? Что он его ждал. Что он смотрел в ту сторону, куда ушел его сын долгое время назад. Отец его ждал. Если бы он просто продолжал жить своей жизнью, то он не увидел бы его вдалеке. Он бы узнал о приходе сына только когда тот бы постучался в двери. А это он увидел его издалека. Он, значит, ждал. Дорогие друзья, Небесный Отец ждет вас. Небесный Отец не просто занимается своими делами, управляя вселенной, но у него личное, индивидуальное внимание к каждому человеку, личный, индивидуальный интерес к каждому из вас. Он ждет вас, когда вы обратитесь к нему. Далее этот отец сжалился. Это показывает, что он не утратил любви и милости к грешнику. И Библия действительно говорит нам, что Бог ненавидит грех. Но в то же самое время в его сердце есть много места для милости к грешнику. Он готов вас принять, он готов сжалиться над вами. Его сердце наполнено любовью к грешнику. Далее этот отец побежал навстречу. Это вообще было очень удивительно в культуре того времени, где было не принято, чтобы глава семейства бегал. Глава семейства ходил в длинной одежде, которая достигала до пят, и ему было неприлично даже приподнять края своего хитона, чтобы обнажились лодыжки. Это считалось неприличным в культуре того времени. А уж тем более, чтобы бежать, нет, это не подобало высокопоставленному человеку. Но он пренебрег всеми этими нормами культуры, всеми приличиями. Он задрал края своего хитона и побежал навстречу к своему сыну. Это показывает, насколько сильно он хотел его возвращения. И это передает нам чувство Небесного Отца. Насколько сильно он готов пойти к вам навстречу. Если только вы откликнетесь на его призыв и сделаете один шаг, он побежит к вам навстречу со всей силой своих чувств. Он ждет и хочет возвращения своих заблудших детей. Мы могли бы, если бы мы с вами были авторами этой истории, мы могли бы концовку написать немножечко другую. Мы могли бы предположить, что когда вот этот вот сын возвращается домой, то отец останавливает его на расстоянии вытянутой руки и говорит ему: «Так, сынок, ну, все-таки ты понял свою ошибку. Ну, давай-ка разберемся, подожди». И сын тогда покаянно говорит: «Я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». И отец ему в нашей версии истории мог бы сказать: «Да, ты прав. Ты уже получил свою часть имения. Значит, в моем доме у тебя не осталось ничего. Ладно, я тебя приму в число наемников своих, как ты просишь». Давай, вот ты будешь жить вон там, вон со слугами моими в сарае. И будешь работать, отрабатывая каждый кусок хлеба. В общем-то, честно говоря, это уже было бы милостью в наших глазах. Это уже было бы позитивным концом. Все уже закончилось бы лучше, чем могло бы. Но посмотрите, в истории Иисуса Христа концовка совершенно иная. Христос рассказывает эту историю следующим образом. Когда сын произносит эти покаянные слова: «Я согрешил против неба и пред тобою, недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников своих», отец говорит: «Принесите лучшую одежду и оденьте его. Дайте перстень на руку его и обувь на ноги». О, как много это означает! Отец одевает его в одежду своих сыновей, своих детей. Эта одежда показывает, что он теперь член семьи. И даже более того, отец надевает на его руку перстень. Знаете, что означает перстень? Перстни в те времена были не просто украшением. На перстне была печать. И вот этой печатью можно было подписывать документы, скреплять документы. Таким образом, он восстанавливает его полностью в правах своего сына. Не правда ли? Именно это делает для нас Небесный Отец. Когда мы приходим к Нему вот в этой нелицеприятной честности и говорим: «Господи, я не достоин быть Твоим сыном», Он говорит нам: «Но Ты мой сын». Мы приходим к Нему и говорим: «Я не достойна быть Твоей дочерью». Тогда Он говорит нам: «Но Ты моя дочь». И Он принимает нас не просто в число Своих наемников, рабов. Он делает нас Своими детьми, как Христос сказал: «Но тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть называться чадами Божьими, детьми Божьими». Вот как много дает нам Отец. Дорогие друзья, нас ожидает невероятная милость. В начале 20 века жил русский писатель и ученый Владимир Филимонович Марцинковский. В 1919 году он даже занимал должность профессора на кафедре этики в Самарском государственном университете. Это был как раз Самарский университет был только-только основан, по-моему, годом раньше. И вот в 19 году Марцинковского пригласили на должность профессора этики, так что этот человек связан даже с нашим городом. Так вот, когда он был еще студентом, много раньше, с ним произошло очень важное событие, которое навсегда изменило курс его жизни. Это событие было связано как раз с историей о блудном сыне, которую мы только что с вами прочитали. Когда Марцинковский учился в Санкт-Петербурге, он пришел на студенческий кружок, на котором читалась Библия. И вот что он сам об этом рассказывает, свои переживания, когда там читали историю о блудном сыне. Он рассказывает в своей автобиографии: «Садимся, после краткого вступления этот человек читает притчу о блудном сыне, читает так задушевно, объясняет так жизненно, проникновенно, так по-новому, и я чувствую, что речь идет обо мне, о каждом из нас. Это я блуждаю вдали от Отца, питаюсь рожками, умираю от голода. Самое главное, впервые я почувствовал в Евангелии новую сторону. До сих пор оно представлялось мне суровым, идеальным учением о долге, которого я не могу выполнить. «Ты должен, ты должен». А теперь откуда-то из глубины звучал ласковый, ободряющий голос Отчий. «Ты можешь. Приди таким, как есть. Я дам тебе белую одежду и перстень, сверкающий красотою. Я возлюбил тебя. Ради тебя я пришел». Как будто распахнулась дверь из тьмы и холода в высокий зал, где радостно и светло. Столько тепла и света пролилось сразу в мой одинокий угрюмый мир. Душа дрогнула, затрепетала. И я мог бы сказать, что уже тогда повернулся к христианству. Как бы хотелось, чтобы вот такие переживания произошли с каждым из вас. Может быть, кто-то из вас сегодня поймет, что вы блуждаете вдали от Отчего дома, вдали от Бога. Может быть, сегодня вы испытаете неожиданное прозрение и поймете, что последствия вашего отступления от Бога очень тревожны. Тогда приобретите, вот, сделайте вот эти следующие несколько шагов. Имейте, во-первых, нелицеприятную честность. Признайте честно свой грех пред Богом. И пусть за этим последует немедленное действие, о котором мы говорили. Начните читать Библию, покайтесь в своих грехах, начните посещать церковь. И тогда вы испытаете невероятную милость. Каждый из вас может испытать эту невероятную милость, которую Господь готов дать всякому, кто обратится к Нему. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за это чудесное поучение, которое мы видим в истории, рассказанной Иисусом Христом. Благодарим Тебя за то, что Ты показываешь нам, какова наша жизнь пред Тобою, и как нам прийти и обратиться к Небесному Отцу, чтобы получить милость. Мы просим Тебя, чтобы, если кто-то еще из нас не осознал своей греховности, чтобы Ты дал ему это неожиданное прозрение. Мы просим, чтобы, если кто-то еще недооценивает своих грехов или серьезности, последствий, мы просим, чтобы Ты дал им нелицеприятную честность. Если кто-то еще медлит и просто мысленно соглашается с этими истинами, но ничего не предпринимает, просим, чтобы Ты послал им немедленное действие. И если кто-то обратится к Тебе и покается в своих грехах, мы не просто просим, но мы знаем, что Ты изольешь на него невероятную милость. Благодарим Тебя за это во имя Иисуса Христа. Аминь.